герои и их создатели. Миф о герое является самым распространенным и лучше всего известным мифом во всем мире. Его можно обнаружить в классической мифологии Греции и Рима, в Средние века, на Дальнем Востоке, среди современных первобытных племен. Появляется он также и в наших сновидениях. Миф о герое притягателен прежде всего своим драматизмом, но несет в себе, хотя и в менее очевидном виде, но тем не менее очень важный психологический аспект. Мифы о героях невероятно разнообразны по деталям, но чем более внимательно присматриваться к ним, тем более очевидным становится то, что структурно они очень похожи. Они имеют, так сказать, универсальную схему, даже и в тех случаях, когда сюжетно они разрабатывались группами или отдельными авторами без всяких прямых культурных контактов друг с другом. Например, африканскими племенами или североамериканскими индейцами, или греками, или инками Перу. Снова и снова можно услышать рассказ, описывающий чудесное и незаметное рождение героя, его раннее свидетельство сверхчеловеческой силы, быстрое восхождение к известности или могуществу, его победоносную битву силами зла, впадение во грех гордости, последующее падение в результате предательства или, так сказать, героическую жертву, заканчивающуюся его смертью. Позже я объясню более детально, почему я думаю, что эта схема имеет психологическое значение как для отдельного индивида, который старается обнаружить и утвердить свою личность, так и для всего общества, которое имеет ту же потребность в установлении своей коллективной идентичности. Но и другая важная характеристика мифа о герое дает ключ к разгадке. Во многих подобных историях первоначальная слабость героя уравновешена появлением сильных, так называемых покровительских фигур, опекунов, попечителей, которые дают ему возможность исполнить сверхчеловеческие задачи, которые он не смог бы завершить, не имея подобной помощи. Среди греческих героев у Тезея был Посейдон, морской бог, как его божество, Персей имел Афину, Ахилл Хирона, мудрого кентавра в роли своего учителя. Эти богоподобные фигуры являются фактически символическими представителями целостной психики. Большая и более понимающая личность, снабжающая героя той силой, которой недостает его личностному эго. Их особая роль предполагает, что существенной функцией героического мифа является развитие эго-сознания индивида, осознание им своей собственной силы и слабости, причем таким способом, который вооружит его для осуществления трудных задач, с которыми герою предстоит столкнуться в жизни. Как только индивид прошел инициирующие испытания и вступил в зрелую фазу жизни, миф о герое утрачивает свое предназначение, релевантность. Символическая смерть героя становится, так сказать, победой зрелости. До сих пор я ссылался на законченный миф о герое, в котором тщательно описан полный цикл от рождения до смерти. Но весьма существенно представлять, что на каждой из стадий в этом цикле существуют особые формы истории героя, всякий раз посвящаемые какому-то рубежу, который достигнут индивидом, в развитии его эго-сознания и какой-то специфической проблеме, стоящей перед ним в этот момент. Иначе говоря, образ героя раскрывается в такой манере, которая отражает каждую стадию эволюции человеческой личности. Эта идея может быть понята гораздо легче, если я представлю ее в своего рода схематической конкретной форме. Я возьму свой пример из малоизвестного североамериканского племени индейцев Винебаго, поскольку в их сказаниях достаточно ясно выделяются четыре стадии в эволюции героя. В этих историях, которые доктор Пол Радин опубликовал в 1948 году под названием «Героические циклы Винебаго», можно увидеть определенную последовательность от самого примитивного до наиболее утонченного понятия героя. Эта последовательность – характерная черта и других героических циклов. Хотя естественно, что символические фигуры в них имеют разные имена, но их роли весьма схожи, и мы поймем гораздо лучше всю картину, как только разберемся в сути данного примера. Доктор Радин отмечает 4 отдельных цикла в эволюции мифа о герое. Он назвал их цикл трикстера, плута, обманщика, цикл кролика, зайца, цикл красный рог и цикл близнецы, двойник. Он точно почувствовал саму психологию этой эволюции, когда сказал: «Она представляет наши усилия в деле решения проблемы вырастания, становления взрослым, поддерживаемые иллюзией вечного вымысла». Цикл трикстера соответствует самой ранней и в наименьшей степени развитому периоду жизни. Трикстер – это фигура, чьи физические страсти, предметы, желания определяют его поведение. Собственно, его умственное развитие соответствует младенческому. Не имея никаких иных целей, кроме удовлетворения своих первичных потребностей, он жесток, циничен и бесчувствен. В современной истории о кролике Брер или Рейнарде Лисе сохраняют основные элементы мифа о Трикстере. Этот персонаж, который вначале принимает форму животного, переходит от одной зловредной, озорной проделки к другой. Но по мере того, как он все это проделывает, он начинает меняться, и в конце своего жульнического пути он начинает приобретать физическое сходство со взрослым человеком. Следующая фигура – заяц. Он, как и трикстер, чьи животные черты зачастую представлены среди американских индейцев в образе койота, вначале появляется в виде животного. Он еще не достиг зрелого человеческого качества, но тем не менее он выступает как основатель человеческой культуры, трансформер, преобразователь. Виннебаго верит, что, дав им их знаменитый медицинский ритуал, он стал их спасителем, равно как и культурным героем. Этот миф был настолько мощным, рассказывает нам доктор Радин, что члены ритуала пийоты не хотели уступать зайца, когда в жизнь племени стало проникать христианство. Он слился с фигурой Христа, и некоторые из соплеменников доказывали, что Христос им не нужен, поскольку у них уже есть заяц. Эта архетипическая фигура демонстрирует явное преимущество перед трикстером. Видно, что заяц воплощает социализированное бытие, коррегируя инстинктивные инфантильные побуждения, которые господствуют в цикле трикстера. Примечание. Относительно зайца доктор Радин замечает: «Заяц – типичный герой, каким мы знаем его повсеместно и во все времена, будь то цивилизованный мир или дописьменная цивилизация, или самые отдаленные периоды всемирной истории». Конец примечания. Красный рог, третья в этой героической серии фигура, личность весьма двусмысленная. О нем известно как о самом младшем брате из общего их числа 10. Он соответствует требованиям архетипического героя, утверждает себя в сражениях и с успехом выдерживает такие испытания, как состязание в беге. Его сверхчеловеческая мощь проявляется в умении побеждать гигантов с помощью коварства при игре в кости или силы в состязании по борьбе. Есть у него и могущественный спутник в образе гром-птицы по кличке «Приносящая бурю», сила которой всякий раз компенсирует ту слабость, которую испытывает Красный Рог. В случае Красного Рога мы достигаем мира человека, хотя и здесь, чтобы гарантировать человеческую победу над окружающими его силами зла, необходима помощь либо сверхчеловеческих сил, либо богов, так сказать, опекунов. В завершении самой истории бог-герой отделяется от Красного Рога и его сыновей, оставляя их на земле. Теперь уже от них самих исходит опасность и безопасность для человеческого счастья. Это основная тема, повторяющаяся и в последнем цикле, цикле близнецов, фактически поднимает главный жизненный вопрос. Сколь долго человеческие существа могут действовать успешно без того, чтобы оказаться жертвами собственной гордости или на мифологическом языке своей ревности к богам? Хотя о близнецах и говорится, что они сыновья солнца, по своей сути они люди, кроме того, они люди, которые в совокупности составляют одну личность. изначально едины в материнской утробе, при рождении они были насильственно разъединены. Однако они продолжают принадлежать друг другу, и необходимо, хотя и чрезвычайно трудно, объединить их вновь. В этих двух детях мы видим две стороны человеческой природы. Одна из них – плоть или тело, податлива, покорна, мягка, кроткая и безинициативна. Другая – пень или кочерышка, подвижна и мятежна, недисциплинирована и непокорна. В некоторых историях у героев-близнецах эти установки доведены до известного совершенства. Одна фигура является интроверта, главная сила которого зиждется в силе его ума и способности к рефлексии, а другая – экстраверта, человека действия, способного совершать великие дела. Довольно долго оба эти героя оказываются непобедимыми. Везде, где они появлялись, либо раздельно, либо как двое в одном, они сметали все на своем пути. Однако, как и другие божественные воины в мифологии индейцев Навахо, они в конце концов устали от злоупотреблений собственными силами и могуществом. Ни в небе, ни на земле не осталось больше никаких чудищ или монстров, которых они не смогли бы одолеть, после чего их дикое, ничем не оправданное поведение привело к заслуженному возмездию. Винни-Баго повествует, что в конце концов их не могли остановить даже сами опоры, на которых держится сама земля. Когда близнецы убили одного из четырех животных, поддерживавших землю, то наступил момент положить конец их деяниям, и смерть была тем наказанием, которое они заслужили. Таким образом, и в цикле «Красного рога», и у близнецов мы встречаем тему жертвы или смерти героя как необходимое лечение высокомерия или гордости, хубрис, превзошедшей самое себя. В первобытных обществах с уровнем культуры, соответствующим циклу «Красного рога», эта тема выступает в виде опасности, которая может быть предупреждена установлением умилостивительной человеческой жертвы. Тема, сохраняющая огромную символическую важность и постоянно повторяющаяся в человеческой истории. Винни-Баго, как и иракезы, и некоторые алганквинкские племена, вероятно, ели человеческое мясо в качестве элемента тотемического ритуала, который был нацелен на смирение их индивидуалистических и деструктивных импульсов. В европейской мифологии на примерах предательства или поражения героя тема ритуальной жертвы рассматривается более специфично, а именно как наказание за высокомерие. Но Винни-Баго, как и Навахо, не идут столь далеко. Хотя близнецы и нагрешили, за что получили наказание в виде смерти, они сами оказались настолько напуганными своим безответственным могуществом, что согласились жить в состоянии постоянного покоя. Конфликтующие стороны человеческой природы вновь пришли к равновесию. Я дал столь подробное описание четырех типов героя, поскольку оно достаточно ясно демонстрирует паттерн, модель, возникающий как в исторических мифах, так и в героических сновидениях, hero dreams, современного человека. В этом контексте рассмотрим ниже следующий сон пациента средних лет. Толкование данного сновидения показывает, как аналитический психолог может, исходя из своего знания мифологии, помочь своему пациенту найти ответ на, казалось, неразрешимую загадку. Этому человеку приснилось, что он находился в театре в роли очень важного зрителя, чье мнение было достаточно весомо. На сцене разыгрывалось действие, в котором белая обезьяна находилась на возвышении рядом с человеком. Рассказывая свой сон, мужчина сказал: «Мой гид объяснил мне происходящее. Это тяжелое испытание молодого матроса, стоящего на сильном ветре, которого должны подвергнуть порке. Я стал возражать, что белая обезьяна вовсе никакой не матрос, но как раз в этот момент появился молодой человек в черном. Я подумал, что он-то и должен быть настоящим героем. Тут я увидел, как другой красивый молодой человек направляется к алтарю и распластывается на нем. Какие-то люди делают отметины на его обнаженной груди, подготавливая таким образом принесению его в качестве человеческой жертвы. Затем я обнаружил, что нахожусь на возвышении вместе с другими людьми. Мы можем спуститься по маленькой лестнице, но я колеблюсь поступить так, поскольку внизу стоят два юных хулигана, и мне кажется, что они к нам пристанут. Но когда одна женщина из нашей группы воспользовалась лестницей, и к ней никто не пристал, я стал понимать, что здесь безопасно, и тогда все остальные последовали за женщиной. Сон подобного рода невозможно истолковать быстро и просто. Необходимо распутывать его осторожно с тем, чтобы показать не только его связь с собственной жизнью сновидца, но и более широкое символическое значение. Пациент, увидевший этот сон, был в физическом смысле зрелым человеком. Он довольно успешно строил свою карьеру и явно преуспевал в качестве мужа и отца. Однако психологически он все еще оставался недостаточно зрелым, не завершив и юношескую стадию развития. В сновидениях, представленных аспектах мифа о герое, как раз и выразилась его психологическая незрелость. Сновидческие образы все еще оказывали свое действие. Они оставались привлекательными, воздействуя на его воображение, хотя весьма и подистощились в своих значениях, выражаясь языком реальной повседневной жизни. Итак, в этом сне мы видим серию образов, представленных в театральной манере и воплощающих различные аспекты фигуры, которую сновидец наблюдает в предвкушении, что она окажется настоящим героем. Вначале это белая обезьяна, затем матрос, третьим появляется молодой человек в черном и, наконец, красивый молодой человек. В первой половине представления, демонстрирующей тяжелые испытания матроса, сновидец видит только белую обезьяну. Внезапно появляется мужчина в черном и также внезапно исчезает. Это новый персонаж, противопоставленный белой обезьяне, на какой-то момент в спешке он и воспринимается как подлинный герой. Подобная неразбериха в сновидениях – вещи обычные. Здесь сновидец представлен достаточно ясными образами бессознательного, что, вообще-то говоря, случается далеко не всегда. Он должен разобраться в смысле и значении самой последовательности противопоставлений, контрастов и парадоксов. Существенно и то, что все фигуры появляются в контексте театрального представления, и этот контекст, по всей видимости, прямо указывает сновидцу на его собственное лечение анализом. Так называемый гид, предположительно, подразумевает психоаналитика. Однако сновидец не рассматривает себя как пациента, проходящего лечение у доктора, но как важного зрителя, с чьим мнением считаются.